говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Кто такой Путин? У микрофона «Свободы» Светлана Алексеевич, Аркадий Ваксберг, Анатолий Стрелиный. Личные впечатления, оценки, попытка политического прогноза через две недели после неожиданной передачи власти. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Впервые в эфире 15 января 2000 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. Кто такой Владимир Путин? Этот вопрос гамбургский журнал «Шпигель» броско вынес на обложку. По «Шпигелю» офицер КГБ Путин, который заведовал Домом советско-германской дружбы в Лейпциге, ГДР, был человеком с двойным дном. История. Кто такой Владимир Путин? Вопрос сегодня, согласимся, куда более насущный для россиян, чем для немцев. Наружные видимые этапы биографии Путина известны. Но вот незадача. Сам он говорит, что и думать не думал ни о кресле руководителя ФСБ, ни о премьерстве, ни уж тем более о том, чтобы как ныне порулить Россией. Послали – пошел, назначили – по-офицерски взял под козырек. Неужели и впрямь он, как Ильф Петровский отец Федор, все только волею пославшей мя жены? О личности Владимира Путина я попросил поразмышлять трех писателей. Светлану Алексеевич, Аркадия Ваксберга и Анатолия Стрелянова, нашего комментатора. Мы продолжим ровно через две минуты.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
У нас просто обида – это инструмент власти. Хотя есть, конечно, какие-то писки в соцсетях. И я иногда сама бываю этим пищащим. В основном это еще один инструмент власти.
Первый выход в эфир по средам в 18 часов после новостей. На средних волнах в 21 час.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте фактограф.инфо.
Факты и мнения, комментаторы за круглым столом. Разговор о личности, о психограмме Владимира Путина, возможного будущего президента России. Кто такой Владимир Путин? Попрошу начать Аркадия Ваксберга. Аркадий Иосифович, мы знаем, что вы с Владимиром Путиным встречались. Вы вели круглый стол в российском пен-клубе. Это было 3 декабря прошлого года. Вы вели этот стол на протяжении примерно 2,5-3 часов. Было 40 писателей, 20 из них сумели высказаться. И по личным вашим впечатлениям, Владимир Путин, прошу вас.
У меня не было никакого представления, как, видимо, и у миллионов наших сограждан, а тем более у людей на Западе, о том, кто такой Владимир Путин. И поэтому желание Путина приехать, это была его личная инициатива, или, скажем, инициатива людей, которые его окружают, не знаю, приехать к писателям именно в пен-клуб, а не в один из многочисленных союзов писателей, которые существуют после раскола бывшего союза писателей СССР, эта инициатива мне показалась, во всяком случае, примечательной, очень интересной, и я с большим интересом и волнением ожидал этой встречи. Мне хотелось и иметь личные впечатления от этого общения. И я не разочаровался. Не разочаровался в каком смысле? Я увидел как и десятки моих коллег, человека внимательного, слушающего своих собеседников, желающего их выслушать и понять, потому что когда он что-то не понимал из того, что говорили ораторы, он просил уточнить и повторить, а не просто не замечал сказанного. Он отвечал на все вопросы адекватно. Он не уходил ни от одного острого вопроса, а подвергся критике жесточайшей, правда, в очень цивилизованной форме, в очень корректной форме, как принято говорить, в парламентской форме. Не всегда соглашался, но если не соглашался, то аргументировал свою позицию. И все это мне показалось очень отличающим его от других типов, прежних, знакомых нам типов руководителей. Это не значит, что эти личные впечатления всеобъемлющи, и что они могут оттеснить, зачеркнуть все остальное, что мы знаем не по личным впечатлениям, а по деяниям или по отсутствию таковых. Но я не могу скрыть от вас и от тех, кто нас слушает, вот тех именно впечатлений личных, которые я вынес, и эти впечатления я оцениваю исключительно позитивно.
Спасибо, Аркадий Иосифович Вагсберг. И вот еще одна загадка Путина. Мы пытаемся определить вот с помощью наших комментаторов, в данном случае писателей, личность Путина, психограмму этого человека. Но вот передо мной статья Александра Архангельского в «Известиях». Это «Известия» того периода, 13 августа, когда Путин был только назначен премьер-министром России, ельцинским премьер-министром. И вот что подмечает Архангельский. Характерно, пишет он, что у директора ФСБ и секретаря Совета Безопасности не было своей куклы на НТВ. По должности вроде бы положено, а по реальному раскладу нет. Невозможно создать пародийный образ ничего не выражающего лица. И в этом же ключе были практически все отклики и комментарии в российской печати. Харизмы нет, ничего не выражающий человек. Светлана Александровна Алексеевич, теперь линия вам, прошу вас.
Такое неожиданное появление такой фигуры, о которой долго говорили, кто же будет преемник Ельцина и что, кто это за человек должен быть и куда пойдет Россия, назад, вперед. И вдруг появляется совершенно такой человек, который для всех не то чтобы загадка, а для всех полный вопрос. И я думаю, здесь дело не в том, как он выглядит, и как бы физиономически все эти рисунки или те короткие встречи, которые имели журналисты с ним, и все сейчас об этом делятся. Я думаю, дело в другом. Чтобы нарисовать этот портрет, надо нарисовать сначала портрет общества в его сегодняшнем состоянии. Путин будет таким, каким хочет видеть его сегодня народ. И чем больше он сегодня никакой, тем больше из него можно сделать то, что нужно, так сказать, народу. То, какие идеи поселились вот в человеческих умах. От нищеты, от безнадежности, от обманутости во многих демократических идеалах или от непонятости этих идеалов. И вот вопрос должен стоять таким образом. Что хочет народ? И меня потрясло, когда в поезде, вот я ехала из Москвы, со мной были попутчики, все русские люди, потом пришли люди из другого купе, это были белорусы, и все поддерживали войну в Чечне. Все говорили о том, что нужна сильная рука. Один даже сказал, что без крови у нас не получится. Вот это самое страшное. И вот здесь самые, мне кажется, точные краски и штрихи будущего портрета.
Спасибо, Светлана Александровна. Это все же поразительно, насколько ваша оценка совпадает с тем, что сказал о Владимире Путине Александр Цыпко. Он писал в независимой газете: «Это неправда, что у Путина нет лица. У Владимира Владимировича лицо нашей российской демократии. позволю себе немножко дальше процитировать. «Разве лицо нашей российской посткоммунистической демократии на самом деле не мрачно и не холодно? Разве оно когда-нибудь смеялось, сияло добротой и благолепием? Да упаси Бог, никогда». Я здесь прерву цитату, чтобы включить в разговор Анатолия Стрелянова. Анатолий Иванович.
Определенно, видимо, можно сказать, что чувствительная женщина, которая неругательно произносит слово «демократ», в первом туре за Путина голосовать не будет. Неудивительно, если Явлинский все-таки останется в списке кандидатов в президенты. Понятно желание и даже жестокая необходимость Путина всем понравиться. Но хотелось бы всерьез чувствительной женщине, которая всерьез относится к слову «демократия», ей хотелось бы всерьез воспринять его слова о том, что он хочет честной, серьезной борьбы за президентство. Чтобы там не было все с самого начала решено. И раз он так говорит, значит, видимо, он чувствует свою неловкость, неловкое положение в России. Положение, которое может быть не точно, но можно определить словом «самозванец». И очень симпатично вот это угадываемое здесь чувство неловкости. Я самозванец волею судьбы, но я хочу победить по-честному. Очень хорошо. Тогда, казалось бы, дай понять, что тебе не по пути, например, с Лукашенко. Что тебя мучает то обстоятельство, что в России нет свободы слова, что даже у Прусака, большого демократа в Новгородской области, против него никто не пикни, ни одна газета. Не становись рядом с патриархом вот на последнем этом торжественном мероприятии. Знай, помни, что далеко не все не скажут себе, что вот стали рядом подполковник советской госбезопасности и господин Редигер, секретный сотрудник этой самой госбезопасности по кличке Дроздов. Не делай этого!
Анатолий Иванович, для ясности, вы имеете в виду патриарха Алексея II под его мирским именем?
Конечно, конечно. Наконец, покажи, как ты относишься к генералу, который говорит о том, что все чеченцы мужского пола старше 10 лет – это возможные партизаны, с которыми таким образом и надо обращаться. Наконец, покажи, как ты относишься к предложению Геращенко 100% выручку валютную продавать. Это уже более серьезные вещи. Покажи, короче, всерьез покажи, что тебе не по пути с коммунистами, с нацистами, с православными фашистами, с бандитами-губернаторами и с сумасшедшими губернаторами, которые тебя открыто и торжественно поддерживают. Я это к чему говорю? Он ведет себя правильно, как обыкновенный человек, обыкновенный политик, который хочет победить. А Ельцин вел себя в свое время не так благоразумно, не так практично, не так правильно. Он вел себя, вспомним, в самом начале своей карьеры нравственно, отважно. Там вот это присутствовало. Я понимаю, и вот с демократической точки зрения, вот такой объективной, нечувствительной, не писательской, скажем, вот, все правильно, все обыкновенно. Он ведь выдвиженец и, видимо, отчасти ученик Чубайса. А что в Чубайсе главное, помимо того, что он большой демократ и либерал, и ненавистник коммунистов? Чубайс – это благоразумная, но наивная безнравственность. Для государственного работника это да, это проходит. Но для подлинного вождя демократии, для личности – это, в общем, совсем не то, что нужно тому избирателю, мне кажется, который всерьез произносит слово «демократия» и голосует то, что называется «сердцем, а не умом». Я привык голосовать умом, но мы ведь делаем портрет, нравственный портрет Путина.
Спасибо, Анатолий Иванович. Ну что ж, либерал, вы упомянули это слово. Один из российских обозревателей написал о нем: либерал с саблезубой улыбкой для баланса. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы за круглым столом. Участвуют по телефону Аркадий Ваксберг и Светлана Алексеевич, писатели-гости, и в нашей пражской студии писатель Анатолий Стреляный, наш комментатор, ведет передачу также из Праги, Лев Ройтман. Аркадий Иосифович, послушав собеседников, вам линия.
Вы знаете, мне нечего возразить ни Светлане Алексеевич, ни Анатолию Стрелянову. Но вот одно его последнее замечание, Анатолия Ивановича, оно как бы пробудило во мне такую мысль. Вот он говорил о нравственной позиции Ельцина в тот период, когда он шел к власти и когда он дошел до власти. Я думаю, что он вел себя вполне адекватно тогда, той обстановке, которая существовала в стране, которая существовала в обществе, когда обществу нужен был этот эталон. И он на этом эталоне, пользуясь этой общественной потребностью, получил то, чего добивался. Мне кажется, что Путин ведет себя адекватно той обстановке и тем потребностям, которые существуют сегодня в обществе. Сегодня в обществе он или его команда это очень точно ощутили, поняли. Нужен политик прагматичный, политик, дела которого соответствуют его словам. Вот мне кажется, что мы недоучитываем, по крайней мере, вот до сих пор в нашем разговоре, тех позиций, которые изложены Путиным в его статье, которая называется «Россия на пороге нового тысячелетия». Она получила очень широкий резонанс на Западе и гораздо меньший пока что в России, которая, если я не ошибаюсь, обнародована в самые последние дни или часы прошлого года, во всяком случае до того, как он стал исполняющим обязанности президента. И мне кажется, что это как бы ответ, наверное, не в буквальном смысле слова, но так получилось, Фазилю Искандеру, который на той встрече с писателями, с которой я начал разговор, обвинил и предшественников Путина, и его самого в том, что растерянный, не понимающий ничего, что происходит народ, жаждет понять, какова стратегия движения, куда мы движемся, чего мы хотим. «Скажите нам внятно, — говорил Фазиль Искандер, — чего вы хотите, куда вы нас хотите повести». И вот он написал, возможно, не потому, что к этому призывал Фазиль, возможно, эта статья уже готовилась и раньше, но вот он сообщил, так сказать, чего он хочет и куда он хочет вести страну. И я вам честно, чтобы не лукавить, скажу, внимательно прочитав эту статью дважды, я не вижу там ни одного пассажа, ни одной фразы, под которыми я бы не подписался, потому что там есть все то, на что я рассчитываю, чего я хотел бы от страны и от ее руководителя, даже такому, в общем, скомпрометированному понятию, как патриотизм, он придал совсем другой смысл и внес в него вполне приемлемое для порядочных людей содержание. И все то, о чем говорил Анатолий Иванович, там, кстати говоря, есть неприемлемость коммунизма категорическая, неприемлемость политического экстремизма категорическая, неприемлемость всех форм неофашизма категорическая, там все акценты расставлены очень четко.
Спасибо, Аркадий Иосифович. Я читал эту статью еще когда она была на правительственном сайте российском, и после появления этой статьи на этом сайте выступил, в частности, и американский историк, далеко не самый несведущий Ричард Пайпс, с оценкой этой программы, и он, кстати, там ничего либерального не нашел. Как бы то ни было, таковы мнения. Светлана Александровна Алексеевич. Анатолий Иванович, в сущности, говорил о неловкости Владимира Путина в той должности, в которой он оказался. Но я бы это сформулировал так. Владимир Путин, если хотите, политический новориш, скоробогатый. Что вы по этому поводу скажете?
Конечно, можно обсуждать, как человек вторых ролей возьмет сегодня власть в России. Человек, созданный для вторых ролей. Но нет смысла это все обсуждать, как, поскольку существуют технологии, мощные уже технологии, есть люди, которые умеют из неизвестного директора ФСБ сделать будущего президента. И, конечно, будут самые простые сюжеты, народ будет поставлен перед выбором, коммунисты или Путин, как когда-то был выбор, коммунисты или Ельцин. То есть за Путиным стоят люди, которые наверняка лучше его предполагают, какую Россию они хотят видеть. И я думаю, что опять-таки дело не в том, какой он. К сожалению, вопросы нравственности, хотя я бы за этой мужественностью Ельцина на танке не увидела бы много нравственности. Я бы увидела скорее такой русской разинщины, бесшабашности какой-то, но вовсе не точного политического расчета или чего-то другого. Там намешано было слишком много прошлого во всех этих позах. Речь сейчас, по-моему, в России стоит совсем жестче. Путин тот, который берет власть, и тот Путин, который будет после победы, это будет два разных Путина. Это очевидно. Потому что времени у демократии или там у либерального направления политиков очень немного. Страна устала, производство устало, ни один вопрос не решен. И станет жестко проблема времени. Смогут ли они сделать быстро самое необходимое для того, чтобы не выпасть из исторического времени, вещи, решить вопрос с землей, со свободой печати и все главные какие вопросы. И вот то, что, например, Анатолий Стрелин перечислил, как доказательство его как бы человеческой нормальности, человеческой какой-то порядочности, вот Аркадий Ваксберг говорил, это все говорит о том, что он просто нормальный человек, просто нормальный политик, но сегодня нужен действительно лидер, нужен человек, который предположил бы идеи как бы своей личности, идеи какие-то для России, был бы их олицетворением. Вот этого нету. И я думаю, что проблема времени поджимает нашу демократию.
Спасибо, Светлана Александровна. А нас поджимает время, и у меня остается вопрос, который я задать больше не могу, ожидая ответа, но просто приведу его. А что было бы, если бы из должностных коридоров был бы назначен в свое время, ельцинское время, Иван Петрович Сидоров? Не обсуждали бы мы точно так же его психологический портрет, не имея реально за что ухватиться? И на этом вопросе мы заканчиваем сегодняшний выпуск передачи «Факты и мнения». Комментаторы за круглым столом участвовали писатели по телефону Светлана Алексеевич и Аркадий Ваксберг, в пражской студии Анатолий Стрелин. Наш комментатор вел передачу, разумеется, из Праги Лев Ройтман. Всего хорошего.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. По следам Эскулапа. Можно ли побороть шизофрению? Последние достижения западной медицины. Врач и постоянный участник медицинских передач «Свободы» Даниил Голубев рассказывает о значении психотропных препаратов и плацебо, о том, можно ли поставить шизофрении заслон до развития заболевания, то есть можно ли эту болезнь предвидеть. Подготовил и ведет программу Евгений Муслин. Эфир 15 января 2000 года.
«Радио Свобода». Вы слушаете передачу «По следам эскулапа. Современная медицина и здравоохранение», которую ведет из Нью-Йорка Евгений Муслин. Новые подходы к лечению шизофрении. Изучение различных факторов, связанных с риском заболеть раком груди. А также последние медицинские новости. Вот тема нашей сегодняшней передачи. На протяжении всей истории человечества шизофрения была и остается одним из самых тяжелых и в известном смысле загадочным психическим заболеванием. Ни причины ее порождающие, ни эффективные средства ее лечения по существу неизвестны. Шизофрения имеет репутацию практически неизлечимой болезни. Тем более актуальны новые подходы в борьбе с этим тяжелейшим недугом. Мы попросили рассказать об этих подходах профессора Голубева. Пожалуйста, Даниил Борисович.
Клинически выраженная шизофрения, которой данный пациент болен в течение многих лет, действительно почти не поддается лечению. Это, к сожалению, хорошо знают и психиатры, и родственники больных. Новый подход к решению этой тяжелейшей проблемы заключается в том, чтобы начать лечение шизофрении еще до того, как она клинически сформировалась, то есть на самой ранней стадии возникновения первых симптомов заболевания. По существу речь идет о превентивной, то есть предупреждающей терапии на основе ранней, я бы даже сказал, сверхранней диагностики отдельных симптомов болезни. Такой подход применительно к шизофрении ранее никогда не применялся.
Кто же предложил и как именно осуществил подобную терапию?
Речь идет о работе двух групп ученых. Сотрудников Йельского университета в Соединенных Штатах под руководством доктора Томаса МакГласхана и исследователей Мельбурнского университета в Австралии, возглавляемых доктором Патриком МакГори. Оба руководителя исходят из того, что ранняя шизофрения, проявляющаяся только отдельными симптомами, лечится, и прогноз заболевания при таком раннем лечении несравненно лучше, чем без него. Австралийские ученые начали свои исследования с разработки метода выявления ранних показателей заболевания, то есть ранней ее диагностики. Применив на практике разработанные ими критерии, они выявили среди обследуемых контингентов до 40% лиц, которые имели начальные признаки заболевания и которые стали получать в малых дозах специфический психотропный препарат «Рисперидал», а также проходить курс специальной психотерапии. Через полгода после того, как они перестали принимать лекарства, из 31 наблюдаемого только у 4 было обнаружено развитие психического заболевания. В то же время среди 28, так сказать, контрольных лиц, то есть получавших только психотерапевтическое лечение, 10 человек заболели явно выраженной шизофренией. Доктор МакГори подчеркивает, что и клинически, и статистически различия между указанными группами были достоверными, но, конечно, общее количество наблюдений еще невелико, и в будущем предстоит огромная работа.
А как проводились исследования в Йельском университете?
Они были организованы совсем по-другому и продолжаются в настоящее время. Ни больной, ни наблюдающий его врач не знают, что получает пациент – психотропный препарат «Зипрекс» или пустышку «Плацебо». Под наблюдением находятся 22 человека в возрасте от 12 до 45 лет, но исследователи надеются довести общее количество наблюдаемых до 80. У всех больных были, хотя и начальные, но тем не менее отчетливые проявления шизофрении, проявляющиеся в утрате нормальных социальных связей, изменениях личности и так далее. Исследование продолжается, итоги еще не подведены.
Так значит, принципиальная новизна подхода американских и австралийских ученых к лечению шизофрении заключается в основном в акцентировании профилактической стороны терапии.
Именно так. Она заключается в применении лекарств в тот период, когда болезнь еще не развилась, а проявляется только отдельными симптомами и, можно сказать, еще только угадывается опытным врачом. Такой прием в психиатрии до сих пор не применялся. По сути дела, речь идет о лекарственной терапии с помощью специфических, так называемых психотропных и, в общем, достаточно сильно действующих лекарств практически здоровых или почти здоровых людей, которых до сего времени, если и лечили, то только с помощью психотерапевтических или общеукрепляющих средств. Доктора Томас МакГласхан и Патрик МакГори решительно не согласны с такой практикой. Они справедливо полагают, что когда шизофрения развилась, ее лечить бесполезно, и надо начинать это делать как можно раньше. Кстати, в некоторых других разделах медицины такой подход оказывается вполне оправданным. Наиболее яркий пример такого рода – это лекарственная профилактика рака грудной железы у женщин с помощью препарата тамоксифена. Тамоксифен, повторяю, это именно лекарственный препарат. Он готовится синтетическим путем и обладает гормоноподобным действием. Дается он здоровым женщинам в менопаузе для предотвращения возникновения опухоли грудной железы, то есть по существу является профилактическим средством. Именно на такой эффект рассчитывают ученые, начавшие лекарственное профилактическое лечение тяжелейшего психического заболевания шизофрении.
Каково отношение других ученых и врачей к такому новаторскому методу?
Весьма противоречивое, причем наибольшее количество претензий к инициаторам лекарственной терапии шизофрении носит не медицинский, а этический характер. Доктор Томас МакГласхан, который, как мы помним, применяет так называемый двойной слепой контроль для выявления эффективности своего лечения, то есть когда и больной не знает, что он получает, лекарство или плацебо, и лечащий врач не осведомлен о том, как зашифрованы лекарства. Так вот он отмечает, что одна половина его коллег вопрошает, как вы решаетесь давать плацебо больным людям, которые нуждаются в реальной помощи. А другая половина возмущается тем, что он дает психотропное лекарство практически здоровым людям. Вот один тип реакции коллег. Очень серьезной проблемой является общественный резонанс, общественные последствия известия о том, что тот или иной человек начал принимать психотропное лекарство для профилактики, пусть даже только чистой профилактики, шизофрении, то есть заболевания, название которого всем хорошо известно и которое в общественном сознании является своего рода синонимом сумасшествия. Какой же может быть реакция на такое известие со стороны работодателя, учителя, коллег по работе и учебе, наконец, жениха или невесты? Ведь речь идет в большинстве случаев о сравнительно молодых людях, а нередко о совсем юных мужчинах и женщинах, а иногда о подростках и даже детях. Доктор Пауль Аппельбаум, руководитель университетской психиатрической клиники в Вочестере, штат Массачусетс, обращает внимание еще на одну немаловажную деталь. Поскольку речь идет об очень ранних стадиях заболевания, когда человек еще полностью вменяем, то нельзя не думать о том, как отразится на нем самом сообщение о его возможном заболевании шизофренией и о необходимости начать лекарственную терапию. Станет ли он после этого продолжать учебу или работу? Думать о женитьбе и так далее, спрашивает доктор Аппельбаум.
Нельзя не признать, что все эти доводы звучат весьма обоснованно. Как же отвечают на это авторы нового подхода к лечению и профилактике шизофрении?
Они отвергают все эти возражения, справедливо полагая, что фактическая неизлечимость развившейся шизофрении и ее достаточно широкое распространение, особенно среди молодежи и подростков, требует энергичных и неординарных мер борьбы. Доктор МакГласхан, в частности, считает, что любой человек имеет право знать о том, что он подвержен опасности заболеть той или иной болезнью, в том числе и шизофренией. Утаивать от него это неправомочно. Только зная правду, он сможет быть активным участником своего собственного лечения. Такого же мнения придерживается и доктор МакГори. Оба они полагают, что определенный риск при лечении психических заболеваний оправдан, поскольку психоз – это недоброкачественная форма патологии мозга. Психоз, и в частности шизофрения, всегда злокачественен.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете передачу «По следам эскулапа. Современная медицина и здравоохранение».
которую ведет из Нью-Йорка Евгений Муслин. Для того, чтобы лучше понять этиологию первопричины заболевания раком груди, исследователи решили подробно изучить условия, в которых проходило детство заболевших женщин, и даже изучить обстоятельства их вызревания в утробе матери. Исследуются такие факторы, как вес матери и новорожденной, их диета, их физическая активность. Несмотря на то, что собранные факты и сделанные из них выводы считаются сугубо предварительными, доказано, что многое, в том числе возраст полового созревания и первой полноценной беременности, количество жира и калорий в диете, может иметь отношение к риску заболеть раком груди. Подобно тому, как происхождение сердечного больницы Брайма, происхождение рака груди берет начало в тот же период, если не раньше.
Возьмем такой пример, продолжает Майклс. Доказана безусловная связь между насыщенной жирами пищей и раком груди. Но это в популяции. У взрослой женщины эта связь не очевидна. Следовательно, речь может идти о детях, об их образе жизни. Косвенно это подтверждается тем, что взрослые японки, эмигрировавшие в Соединенные Штаты в зрелом возрасте, редко заболевают раком груди, в то время как их дети и внучки, родившиеся в Америке, рискуют, как и все. Причина ясна. Старшее поколение японок выросло на традиционной нежирной пище. Младшее поглощает жиры и углеводы без всяких ограничений.
«Исследования убеждают нас, что расовые факторы играют ничтожную роль», замечает в недавнем выпуске журнала «Питание» бельгийский эксперт по гормональным факторам в развитии рака Яак Янсенс. Доктор Янсенс, известный своими исследованиями, которые он провел в Лимбургском университете и в институте Виллена, доказывает, что риск заболеть раком груди может отчасти определяться тем, чем женщина питалась в детстве, и даже тем, чем питалась ее мать во время беременности, особенно если пища содержала большое количество калорий и была богата животными жирами.
Эксперименты на животных показывают, что полиненасыщенные жиры, к которым относятся некоторые виды растительного масла, могут повышать у плода в будущем чувствительность грудных тканей к стимулирующему рак воздействию эстрогена. Обратный, то есть защитный эффект, дают мононенасыщенные жиры, например, оливковое масло. Высококалорийная еда, потребляемая американскими детьми, способствует выработке эстрогена, что связано с ранним созреванием и ранним началом менструации, а эти факторы увеличивают риск рака груди.
«Защита от вредных веществ особенно важна сразу же после рождения ребенка», — говорит доктор Янсенс. «В его опытах новорожденные крысы получали эстроген в сое, так называемый джинистейн, благодаря чему становились менее чувствительны к канцерогенам, вызывающим рак груди, и, в частности, опухоли молочной железы». Янсенс думает, что защита отчасти возникает потому, что джинистейн благоприятно воздействует на рост тканей этой железы и попадает в ткани, менее чувствительные к раку. Возможно, этим объясняется защитный эффект местной диеты, наблюдающийся у азиатских девушек.
Еще одним объектом изучения является сегодня состав окружающей среды, которая может стимулировать неблагоприятное воздействие эстрогена. В жирах взрослого организма аккумулируется, например, слабый эстроген PCB, попадающий иногда в молоко, которым питается новорожденный. Воздействие PCB пока не совсем ясно, но это вещество исследователи не выпускают из поля зрения. В организме японцев весьма высок уровень PCB, говорит Уолтер Роган, эпидемиолог из Национального института изучения окружающей среды, штат Северная Каролина. Но распространенность рака груди в Японии невысока. Более опасен, по его мнению, DDE, продукт распада ДДТ. Там, где его уровень в организмах высок, а именно в Китае, Индии и Мексике, там высок и уровень рака груди.
Воздействие диеты на степень риска заболеть раком груди начинается для женщины уже в материнской утробе. На это указывают данные многолетнего обследования многих тысяч медсестер, проводимого в Гарварде. доктор Майклс и ее коллеги нашли отчетливую связь между весом новорожденной и степенью риска. Чем больше вес у девочки, тем больше риск. А вес ребенка во многом определяется весом матери во время беременности. К сожалению, говорит Майклс, традиция поощряет максимальное увеличение веса матери.
Не менее опасна в этом отношении тучность среди детей и снижение их физической активности. И то, и другое способствует увеличению уровня эстрогена в их крови. Питание может вызвать перемены в белках сыворотки крови, говорит доктор Янсенс, и увеличить фракцию эстрогена в сыворотке, а вслед за этим изменить в ту или иную сторону чувствительность женской груди. Фрукты и овощи, заставляющие эстроген активнее связываться с белками, защищают организм от эстрогенной стимуляции. Животный жир, наоборот, ослабляет эту связь и тем самым увеличивает количество эстрогена, способного к нежелательной стимуляции. В организме тучных женщин и девушек эстроген перестает связываться с белками, жир вырабатывает его сверх меры, он начинает свободно циркулировать в крови и стимулировать ткани груди.
Высококалорийная диета, подчеркивает доктор Янсенс, ведет к раннему половому созреванию и способствует воздействию эстрогена на чувствительные ткани груди. Нет никаких причин, по которым такую диету можно было бы считать полезной. Так же, как нет причин избегать физических нагрузок. Физические нагрузки – это не только стройная фигура. Они отодвигают половое созревание к более приемлемым срокам, тормозя слишком раннее начало менструации, препятствуют излишне частым овуляциям, словом, существенно уменьшают нежелательное воздействие гормонов на ткани груди.
Существует немало доказательств, что регулярные физические упражнения в юности уменьшают риск рака груди. Еще в 1985 году доктор Роза Фриш из Гарвардского университета опубликовала данные своих наблюдений. Выпускницы одного из колледжей, активно занимавшиеся гимнастикой, намного реже заболевали раком груди, чем их пассивные однокашницы. Влияние физических нагрузок на взрослых женщин в этом смысле менее очевидно. Впрочем, Лесли Бернстайн, специалист по профилактической медицине в Университете Южной Калифорнии, Лос-Анджелес, обследовал более 1000 женщин и обнаружил, что те из них, кто находился в предклимаксном периоде и занимался 3 часа в неделю физическими упражнениями по весьма умеренной программе, рисковали на 30% меньше, чем те, кто не предпринимал ничего. Те же, кто занимался 4 часа в неделю и больше, снижали риск до 50%. Для тех, наконец, кто не оставлял физических нагрузок с юности, эта цифра возрастала до 60%.
Низкокалорийная диета и нагрузки уменьшают количество эстрогена в организме, а вместе с тем уменьшают и риск заболеть раком груди. Давно известно, что ранний климакс, развивающийся от недостаточной выработки эстрогена в яичниках, значительно уменьшает этот риск. Женщины, у которых яичники удалены в возрасте от 30 до 40 лет и которые не получали гормонозаместительной терапии, на 75% рискуют меньше, чем те, кто перенес естественный климакс в свои 50 лет, утверждает доктор Янсенс.
Малькольм Пайк из Университета Южной Калифорнии, тоже, как и Янсенс, специалист по гормонам, говорит, что те японские женщины, кто придерживается традиционной для них обезжиренной и богатой клетчаткой диеты, вырабатывают на 25% меньше эстрадиола, чем американки.
Эстрадиол – это тот же эстроген, который больше всего и вызывает рак груди. Пайк уверен, что американки вполне в состоянии достигнуть уровня японок, если с детства уменьшат в своей диете хотя бы на 10% количество жировых калорий и вдвое увеличат количество клетчатки. Мы можем на 85% уменьшить количество больных раком груди, если начнем бороться с ним с 10-летнего возраста, говорит доктор Пайк. Меньше жиру, больше клетчатки, физические упражнения, вот и все. Женщина будет стройной, изящной и здоровой.
Некоторые специалисты думают, что азиатские женщины защищены от рака груди благодаря потреблению сои, которая богата слабыми растительными эстрогенами, изофлавинами, действующими как джинистейн и блокирующими собственный эстроген организма. Пайк же считает, что это еще требует доказательств. Его коллега Марк Мессина из Университета Алабамы склоняется к тому, что все-таки соя может оказывать защитное действие, так как она увеличивает продолжительность менструального цикла, а это уменьшает риск рака груди. Да, это так, соглашается Пайк, но все зависит от количества. В малом количестве соя может быть полезна, а в большом – вредна.
Не достигли согласия специалисты и в отношении некоторых других факторов. Полезна или вредна беременность в раннем возрасте? Как долго женщине следует кормить ребенка грудью? Впрочем, говорит доктор Пайк, и бесспорных факторов уже достаточно, чтобы начать принимать профилактические противораковые меры и добиться значительного успеха. И в заключение нашей передачи интересное сообщение о профилактике сердечных болезней. Как показало недавнее медико-статистическое исследование, одинаковое повышение кровяного давления втрое чаще приводит к смертельным инфарктам у американцев и североевропейцев по сравнению с японцами и жителями Средиземноморья. Частично это объясняется генетическими различиями, считают исследователи, но основную профилактическую роль, видимо, играет диета, в которой меньше мяса и молочных продуктов, но больше оливкового масла, рыбы, фруктов и алкоголя.
Нидерландские исследователи обнаружили это, проанализировав истории более чем 12 тысяч мужчин в 6 географических зонах. Они также нашли, что смертность от болезни коронарных сосудов в среднем возрастает на 28% при каждом повышении систолического давления на 10 и диастолического давления на 5 единиц. При этом сохраняется разница в смертности между упомянутыми географическими зонами. Исследование, о котором идет речь, было проведено в Нидерландском национальном институте здравоохранения под руководством Пегги Ванденхуген.
Полученные данные, заявил представитель Американской кардиологической ассоциации доктор Ричард Пастернак, еще раз свидетельствуют о том, что изменение стиля жизни должно стать главным фокусом в работе по предотвращению сердечных болезней. Полная ликвидация курения, снижение кровяного давления и уровня холестерина в крови, а также должный уровень физической активности, все эти хорошо известные факторы в сумме могли бы на 70, а то и на 90% снизить сердечно-сосудистую заболеваемость в Соединенных Штатах. Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «По следам Эскулапа. Современная медицина и здравоохранение», которую вел из Нью-Йорка Евгений Муслин.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма – остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа Московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования. Снимались в его телепрограмме на авторском телевидении. Нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил экскурсии. эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую Чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий, до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 69 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Археология прошлое. Программа об истории и памяти. Историк Алексей Юдин и его гости в студии беседуют о том, как, живя в настоящем и изучая прошлое, заглянуть в будущее. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.